Вот видите, с каких прекрасных слов мы начали с вами встречу. Скажу вам так, что в церкви часто верующие настолько привыкают к этим словам «Христос воскресе», что уже даже и не задумываются о том, какой смысл стоит за ними. А ведь фактически за ними скрываются самые серьезные вещи. Именно скрывается целое мировоззрение, которое решительно вступило, если хотите, в борьбу со всем тем, что было до этого поразительного факта. Когда мы говорим «Христос воскресе», то один из апостолов сказал так: «Христос был первенцем из мертвых». Хотя и до этого воскрешали людей. Илья пророк, такой был тоже случай. Сам Христос даже четверодневного, то есть 4 дня уже лежал в гробу. Представляете, это в Израиле, жарище. Поэтому даже сестры сказали, он уже смердит. То есть уже невозможно туда даже заходить. И вдруг воскрешение этого человека. Но что происходило? Да, они воскресали. И потом умирали. И умирали, как и все люди. Так весь смысл жизни-то в чем и состоит-то, интересно. Вы подумайте только. Ну, хорошо. Вот сейчас я вспоминаю один из романов, который назывался «93-й год». Это год великой, так называемой великой. А у них все великое. Чем более гадкое, тем уже более громкое название. Самые кровавые, жестокие – великая. Великая французская революция, Великая октябрьская революция, когда море крови, жестокости и насилия. И для кого-то, только задумайтесь, для кого же это она оказалась великой? Можно подумать, что же это за люди, для которых эти кровавые ужасы называются великими? Мы не совсем об этом и не думаем. Привыкли, все, революция, революция. А не думаем, какие страдания стояли в сам год революции и дальше, что творилось. Десятки миллионов невинных людей были не просто там убиты, а жестоко, садистски подвергнуты жутким страданиям. Но великая. Так вот, 93-й год как раз описывал некоторые события этой французской революции. И там есть один такой случай, знаете, очень, ну, на первый взгляд, просто странный, но вообще, ну, удивительный, конечно. На одном корабле во время шторма одна из бочек, там несколько бочек стояли, вдруг сорвалась связей и покатилась по палубе. Бочка была полна груза. И было совершенно очевидно, сейчас один, другой ее удар по борту, и все. Все. Кораблю, в общем, практически конец. И вот тот моряк, один, который был ответственен как раз за крепление груза, он просто сотворил настоящее чудо. Буквально под страхом смерти он, напрягая все свои силы при покачивании корабля, сумел водрузить ее на место, эту громадную бочку, и закрепить ее. Что сделал капитан корабля? Выстроил всю команду и объявил следующее. За удивительное мужество, которое было проявлено этим матросом, я награждаю его. И какая-то награда такая высокая. Но за то, что он не исполнил своего долга, и эта бочка отвязалась, расстрелять. Сказал он очень кратко: наградить и расстрелять. А жизнь человеческая, что это такое? То есть как радуется, родился ребенок, ой, какая радость, правда же? Ну еще бы, торжество, собирают часто гостей, ну там крестину устраивают. Уже не важно, что там батюшка пробормочет, там в церкви окунет, это не важно. Главное, за стол потом сели, и пир горой, и тосты, и не знаю что еще, все что угодно. Прям такая награда невероятная. А может быть, стоит о чем-то задуматься? Вы знаете, был такой народ фракийцы. Фракийцы, древние. Они удивительным образом отмечали события рождения и смерти человека. Когда рождался ребенок, они устраивали плач, печальную тризну. Причем не просто так, конечно, плакали, а как и подобает во всех подобных случаях, они при этом причитали, мы бы сказали так, что же, на что ты родился, какие тебя ожидают беды, какие страдания, какие, возможно, мучения и пытки, какие лишения, какие несправедливости, что только тебя не ожидает. Это ужасно. И, наконец, ты вообще уйдешь отсюда. Для всех других народов, кстати, кроме них, такая встреча нового человека – это была потрясающей неожиданностью. Ну и, конечно, представьте сейчас у нас вдруг на день рождения устроить плач. Наверное, выгонят такого гостя тут же из дома. Но что дальше? Когда умирал человек, фракийцы устраивали веселый пир. Наконец-то освободился от всех и от всего. Никто уже тебе не страшен, никаких врагов у тебя нет, ты свободен. Правда, удивительный народ? Я думаю, какой-то очень умный. Умный. Они смотрели в перспективе всей жизни, а не сиюминутный момент, как это делается во всех других, как правило, народов, в том числе и в христианских. Ой! А дальше? Вот мы действительно весь праздник Пасхи христианский, который длится дольше, чем любой другой праздник в православной церкви. Вот смотрите, еще все длится Пасха, а ведь он продолжается 40 дней. Так все поем «Христос воскресе». И с радостью, и с удовольствием. А что это такое мы делаем? Почему поем? Ну, Христос воскрес, ну ладно, и что? Этот праздник является своего рода водоразделом между двумя совершенно разными взглядами на жизнь и на смысл жизни человека. Какой один из этих взглядов? Вы-то с этим, может быть, не очень соприкоснулись, но, наверное, по истории, может быть, проходите, да и рассказывают вам, поскольку родители еще живы, деды живы, и они вам говорят, как в наших журналах, газетах, радио, телевидении всегда говорилось, единственное научное мировоззрение. Какое же? Основные положения его – никакого Бога нет. Никакой души у человека нет, никакого бессмертия нет, никакого того мира нет. Радуйся, человек, тебя ожидает вечная смерть. О, какое мировоззрение! О, какое торжество разума! Боже мой, радость-то какая, правда? Ожидай, знайте, вас ожидает вечная смерть. Это мировоззрение называется атеизмом. Ибо если нет Бога, нет души, нет вечности, что же еще? А больше ничего. И вот это мировоззрение Кстати, вы знаете, что оно имеет своим начало фактически, хотя и раньше высказывались, но фактически, именно с конца XVIII века. Там особенно проявило себя это, вот, это мировоззрение, которое осуществило себя сразу же в первых шагах, показало, что это значит кровавая великая французская. Вот, смотрите, спрашивайте, если один раз живем, и при этом еще меня убивают, и я должен других убивать. Да что ж за радость такая? Ужас! Христианство стало в прямое, если хотите, не только противоречие, в прямое сопротивление с этим ужасом, который предлагает нам это, я не знаю даже, как назвать, даже мировоззрением назвать это страшно, потому что слишком это ужасно, чтобы иметь такое мировоззрение веры в вечную свою смерть. Христианство заявило, нет, человек, простите, не скотина, который умер, и все. Человек – это бессмертная личность, жизнь которой продолжается, тело – это есть только существование, форма существования личности. Тело, да, умирает, личность не умирает, все остается в ней. И любовь, и радость, и страдание, и горе, и совестные и праведные поступки, и бессовестные шаги и деяния. Все остается, ничто не умирает. Почему христианство, именно этот праздник, праздник Воскресения Христова, сделал, объявил, если хотите, как угодно вам, величайшим праздником своей веры, я бы сказал, величайшим праздником человечества. Ибо если Христос воскрес, и мы все, следовательно, воскреснем, все, вечная жизнь ожидает нас, а не вечная смерть. Христианство говорит, что Бог – любовь есть, и Он создал нас не для смерти, а для жизни. И Христос стал тем первым, как его и называет апостол Павел, который же воскрес, чтобы не умирать. Христианство говорит, что это будущность каждого человека. И призывает только к одному – сдай экзамен земной жизни так, как положено, чтобы поступить надлежащим образом. Набрать баллы нужно своего рода. Сдать экзамен надо. В чем же состоит этот экзамен? В чем он состоит? Что нужно знать? Кому сдавать? Что за экзамен такой? И оказывается, экзамен, в общем-то, по существу, кажется, очень простой. Живи по совести. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не изображай из себя неизвестно кого. Кочку дрянную на ровном месте. Не лукавь, не притворяйся, не обижай, не воруй, не убивай. Будь верным. То есть призывает к чему? К замечательным вещам. Ну еще бы, благородство, великодушие, помощь. Относись с любовью ко всем людям, независимо от того, какой национальности, какой веры. Неважно. Ко всем относись по-доброму. Вот что такое утверждает христианство. Вот как надо себя вести. И все, и все. И все. Каждый, делающий правду, приятен Богу. Но для этого, чтобы так поступать, ты должен же уверовать в то, что действительно, это правда, это верно, что действительно есть Бог, что действительно Он есть любовь. И это доказало, если хотите, эту любовь тем, что принял даже крест, жуткие эти страдания. За кого? За себя? Нет. За всех тех, кто действительно спотыкался, не то делал, грешил. Но при всем том, ведь вы знаете, человек даже грешит, при всем том он верит в что? В святыню, верит в правду, верит в милосердие, верит в любовь, каким бы я ни был. Может быть, вы смотрели фильм «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, и, может быть, помните, там такие сюжеты очень интересные, в частности, там брат средний Дмитрий Карамазов, как он говорил о себе: «Я грешный человек, и я знаю, что я такой, да. Но я даже в грехе своем, я все равно кричу Богу: я верю в Тебя, я хочу Тебя, я просто не могу, вот я такой. Но я хочу именно Тебя, хочу к Тебе. Прости меня, я знаю, кто я, но Ты меня помилуй. Ты пострадал, Ты пролил кровь за меня. И я верю и надеюсь, что и меня Ты спасешь, даже вот такого, какой я есть в настоящий момент». Вообще, я вам скажу, Достоевский, конечно, это изумительный, конечно, писатель, изумительный психолог. Среди писателей, светских писателей, просто трудно найти ему равного. Это потрясающий психолог, как он глубоко изображал человека, его и добро, и его зло, и показывал, и указывал, знаете, на что? Это самое удивительное, что часто обходят другие, что не видят даже другие, на что он указывал, что даже вот в этом человеке изображает его. Кто он? Никто. Грязь, а не человек. И вдруг он говорит, друг говорит: и в этом человеке, оказывается, теплится лампада. И в нем, в самой глубине его души, этот огонек, огонек чего? Вот этой тяги, этого стремления, этого, если хотите, понимания. Вы знаете, вам наверняка будут встречи, а может быть, уже есть. Поэтому то, что я скажу, для вас не будет нисколько удивительным. Приходилось встречать таких людей, ну, из рабочих совсем, самого такого, как мы сказали, низшего сословия, что ли. У них ругательство через слово всех этажей. И пьют, и напьются, и все кажется, все что угодно. И вот с чем приходилось встречаться. Удивительный факт. Я все время это вспоминаю. Вот он выпил, стал уже пьяненький, и вдруг что говорит-то? Что говорит? Я грешный человек. Грешный я человек, простите. Отрезвеет, попробуйте вы сказать ему, что он грешный. Ты сам грешный. В пьяном виде вдруг снимается вот эта вот, знаете ли, завеса. Завеса, которой покрыт человек, это вот этого самолюбия, вот это «не тронь меня». Вдруг там начинает говорить голос, голос вот этого огонька, вот этой лампады, который присутствует в каждой душе человеческой. Удивительный психолог, я вам скажу. Достоевского стоит читать. Сейчас какая только дрянь не выходит. И читают, и смотрят, и что? И ничего. И ничего, из пустого в порожнее. Знаете, это интересно. Мыльные пузыри. Хлоп, хлоп, хлоп. Они все летят и летят. А здесь же, а здесь-то Боже мой, какое содержание, какое познание действительно души человеческой, познание человека как такового. Вот действительно, здесь получишь пользу, действительно пользу. Для кого? Для себя. Вот видите, Христос воскресе означает, кажется, очень великое и бесконечно значимое для человека, если он только хоть немножко задумается над простым вопросом, самым простым: зачем же я живу, если я умру? А сколько в этой жизни действительно неприятностей, сколько напряжений, сколько страхов, чего только нет. Одни экзамены, сколько невров, сколько заберут. Правда же, невры ведь правильно, да, или нервы, я уже забыл как. Но неврологии же говорят, правда, неврология. Ну, значит, невры, ну, я так понимаю. Да, ну, может, я что-то не знаю, никак у меня с русским языком что-то никак не получается. Все не так. Да. Сколько, зачем? И вот так часто живет человек, и главное, самое страшное, даже не задумывается. День за днем пролетает, летит, часы идут, время летит. Я как-то встречаю одну делегацию из Франции, ее возглавляла одна дама, с которой я был знаком как-то, я ей говорю: «О, мы с вами 100 лет не виделись». Вы знаете, какой был результат? «Ах, вы считаете, что я такая старая? Боже мой, я чуть не умер! Я чуть не умер!» И весь обед пришлось мне ее убеждать, что она совсем не старая, что ей 99, а не 100. И вот так действительно приходится думать. Ай-яй-яй. Человек держится, цепляется, но время ты не удержишь. Коня можно остановить. Время... Нет способа, нет тормоза. Идет и идет. Правда? Наверное, надо подумать. Странно, а зачем же жить, чтобы умереть? Потому что все то, что с нами происходит, происходит в данный момент. И все. И оно уже ушло. И все. И невозвратно ушло. И в конечном счете. Об этом думали. Я скажу вам, не то, что великие люди, это уж слишком громко, да не надо никаким быть великим, чтобы об этом подумать, просто остановиться и взять и подумать. И вот тот человек, который хоть немножечко подумает, он, наверное, в частности, обязательно придет к выводу такому. Или действительно личность моя и любого человека неуничтожима, если она может оценивать все то, что я делал, о чем думал, о чем страдал, жил, тогда то есть смысл. Ведь смысл когда постигается? Когда я могу видеть мое дело. Вот я что-то делаю, и я могу потом увидеть, как я сделал. Тогда я понимаю смысл. Если же я не могу, никакого смысла нет. Смысл жизни каков? Именно только таков. А уж теперь-то, друзья мои, когда уже сама наука говорит, о чем говорит, о, книжка нашего знаменитого ученого Моисеева, который скончался в 1999 году, а может, в 2000-м, «Быть или не быть человечеству» называется. Так он там уже, не стесняясь, пишет, что тот кризис, который мы сейчас наблюдаем в человечестве, и он их называет много. Мы говорим «кризис», на самом деле, знаете, как вот свет распадается на целую гамму скольких цветов, так здесь кризис, как кризис, да их полно. Один из них, который, ну, просто вот экологический кризис, что делается с природой? Уничтожаем буквально, прямо рубим в полном смысле слова мы, люди, сук, на котором сидит вся наша жизнь. Он такие приводит страшные цифры, просто страшные. Отравляется воздух, отравляется вода, отравляется, уничтожается почва. Да. Пустыни наступают. леса отступают, все меньше становится этого озона и кислорода и так далее. И он говорит, причем этот процесс идет все с большим ускорением, все меньше полезных ископаемых. В общем, это какой-то кошмар. Уж не говорю о кризисах другого рода. Моральный кризис какой, о боже мой. Здесь не нужно даже, по-моему, говорить. То политические кризисы, экономический кризис. То, кричат, скоро человечество нечем кормить будет. И чего только нет. И он делает вывод. Я когда прочитал, я просто удивился. Потому что обычно, вы знаете, все-таки так приглаживает, да не бойся, ничего. Знаете, когда человек уже умирает, уже все, приговорен. Ему говорят, да нет, не беспокойтесь, у вас все идет на поправку, вы еще проживете, ой, да, еще 100 лет проживете, да, он через день умирает. Да. Вот. А здесь человек написал открыто. Человечество, как биологический вид, смертно. Как вид в целом. И эта смертность наступит не когда-нибудь, когда-нибудь, мы же все время когда-нибудь, а прямо говорит, а уже, возможно, в середине 21 века. Знаете, я как прочитал, звоню в аптеку, несите мне целое ведро аверьянки, меня отпаивать надо, да вы что, в 21 веке, вы что же это такое, так рано? Середине 21 века. Правда, другие ученые говорят, он слишком большой оптимист. Он оптимист, вы подумайте, это середина-то оптимист. Говорят, а посмотрите, что происходит во всех сферах человеческой жизни. Посмотрите, что творится. Слишком далеко он хватил. Ну, не будем гадать. Я просто к чему все это говорю. Что действительно, если вот так человек серьезно немножечко задумывается, а все-таки иногда нужно думать, вы знаете, я, конечно, понимаю, мечтать куда легче, чем думать. Думать очень трудно. Мечтать, о боже мой, тихо и плавно качаясь. Горе забудем, друзья. Правда же, как здорово. И все, и качайся себе из одного полушария в другое. Да, мечтать всегда легче, нежели думать. А все-таки, оказывается, надо думать. Надо. И тогда человек, конечно же, придет только к одному выводу. Смысл жизни, может быть, только в жизни, но никак не в смерти, которую предлагает нам атеизм. Только. Вот христианство этим своим праздником Пасхи и утверждает со всей силой этот смысл жизни. Мне кажется, самым главным, когда вот так мы встречаемся, главное, встречаемся большей частью один раз в жизни. Один раз в жизни, представьте себе. Поэтому нужно воспользоваться моментом для того, чтобы попытаться искусить какого-нибудь там профессора, этих всех, все знают, и спросить, может, о чем-то такое существенном, что, ну, где-то, может, и написано, о чем-то, может, кто-то и говорил, а тут можно вдруг спросить и попытаться поговорить. Если у вас есть такие вопросы, то, пожалуйста, я считаю, это самая главная задача нашей встречи. Правда же? А потом, научите, если не будет вопросов, все, приступаю к главной части. На 3 часа, не меньше. Ну ладно, вопросы уже, смотрю, появляются. И начнем.
Очень часто у нас, когда проводятся такие молодежные встречи, я слышу вот одни и те же повторяющиеся вопросы от молодежи. Это вопросы уныния, выгорания. Вот. И недавно я читал «Мудрые мысли на каждый день», и вот цитата Марка Эфесского, который сказал, что все наши проблемы находятся в наших мыслях. И вот я так задумался, думаю, действительно ли вот эта цитата, она такая всеобъемлющая, и не нужно ли ей чем-то добавить или поразмышлять над этим. И действительно, все ли так просто вот в нашей жизни? Такой вопрос.
Спасибо. Видите, вопрос о мыслях. Да, вопрос о мыслях. Один из святых сказал так. Мысли могут сделать нас лучшими, но могут сделать и, употребил он такое слово, непотребными, то есть негодными. Да, мысли, конечно, могут быть очень различные. И, в общем-то, в какой-то степени, если кто имеет еще какую силу в себе, силу, потому что иначе не имеет никакой силы, мысль приходит, хватает его за нос и водит куда хочет. Захочет, какую-нибудь грязь уткнет этим носом. Захочет, в мир мыльных пузырей погрузит его, да куда угодно. Представляете? И человек как раб. Мысль его схватила, поймала, как рыбку на крючок, и водит, и водит. Наконец очнулся. Я однажды, помню, был такой случай, был разговор с одной дамой, говорим, что ну все-таки с мечтами надо быть осторожными. Что вы говорите? Да я не могу не мечтать, это же так, что я мечтаю только о прекрасном, и все. Ну, дискутировать по этому поводу было, конечно, невозможно. Наши мысли выражают состояние нашей души, которое мы часто не видим. Не видим по какой причине? По очень простой. Я, например, на весь мир все время хвастаюсь, но чувствую, еще пока не всех убедил, что я лучший в мире. Но пока еще не все согласны почему-то. Ну, никак уж не знаю. И говорю, что меня только нужно живьем канонизировать, ну, насколько я хорош. Но только не вздумайте тронуть меня. То тогда вы вдруг отскочите. Хоть ужас какой! Боже мой! Каждый человек, вы знаете, подобен после дождя лужице. Все успокоилось. Идете, светлая, кристальная, чистая водичка. Ну, просто можно прям взять и пить. Но возьмите палочку и пошевелите по дну. Ужас, какая муть-то, боже мой! Какая муть в этой лужице, оказывается, какой там пить? Там руки помыть невозможно даже от этой грязи. В нас, в человеке, то же самое. То же самое. То мы, и кажется, хорошая светлая водичка, стоит затронуть нас, и столько мути, Боже ты мой. Мысли, они очень хорошо выражают, что в нас есть. И гадкие стороны, и светлые стороны. Но статистика говорит об интересных вещах. Интересных, я бы сказал, прям даже не по себе немножко. Что, оказывается, подавляющее большинство людей мыслят о вещах совсем не прекрасных, совсем не счастливых. Сейчас не об этом. О каких-то вещах, которые приносят страдания, каких-то бедах, каких-то переживаниях, каких-то неприятностях, о нехороших мыслях по отношению к другим людям, неприязни всякое, или тщеславие какое-то, или гордыня. А чтобы думать о том, знаете, о чем-то светлом, прекрасном, чистом, говорят, это уже очень редко встречается. Что происходит? Видимо, такая общая атмосфера, что ли, редко. Думает, самое большее, о чем вот об этом, вот прагматических вещах, вот земного благоустройства. И тут сразу сколько расстой. Хочется и то, и другое, и третье. Ой, чего только не хочется. И весь мир не может меня удовлетворить, что мне хочется. А ничего нет. хочется много, а нет даже мало. Даже малого. Ой, опять страдания. Так что верно, мысль – это своего рода лакмусовая бумажка, которая показывает мне на то, что во мне есть. Да, может быть, и бывает и светленькая водичка, но мути сколько! Ой, ужас! Достоевского, знаете, в его романе «Униженные и оскорбленные» один персонаж, по-моему, генерал, говорит: «О, если бы только открылось в человеке то, что он никогда не расскажет всем». Не расскажет. Если бы открылось, не только что всем не расскажет, а никогда не расскажет даже своим друзьям. Не расскажет даже своим самым близким людям. Даже себе. «О, если бы только это открылось!» Пишет он, Фёдор Михайлович Достоевский. «То в мире бы такое стало, что только задохнуться можно было бы». Здорово написал. Но я этого не хочу видеть. Во мне это все есть. Но я не хочу это видеть. Я хороший, и все. Вот так. И никому не скажу, что у меня есть. Видите, до чего я хорош? Никому не скажу. Христианство призывает к чему? Скажи себе самому. Скажи. Посмотри на себя честно в зеркало. В зеркало совести. Посмотри. Осознай это. Увидь себя. Если у тебя есть хоть капля христианской веры, покайся. Во-первых, перед Богом покайся. Во-вторых, перед священником покайся. Сними с себя этот груз, эту гирю. Не держи в себе этот нарыв под кожей. Убери его. Вот к чему призывает христианство. А мы, как правило, что только оправдываемся. Только оправдываемся. И не хотим думать даже о том, когда сделал что-то плохое, худое, вместо того, чтобы сбросить это с души, очистить эту грязь души. Держим в себе эту пакость. Зачем? Христианство предлагает уникальные средства, которого, кстати, не знает фактически ни одна религия – покаяние. Вон Иоанн Кронштадтский, наш изумительный праведник начала XX века, он открыто прям писал, вот опять я на эту кухарку разгневался, я обругал ее, и все, что она пережарила там что-то, или не дожарила, не досолила, то вспомнил, что я делаю. И обратился к Богу моему: «Прости меня, Господи, да что же это я делаю?» И пишет что? И Бог тут же ответил мне: «Вновь я ощутил пространство в своей душе». Господь тут же готов простить, снять эту грязь. Найдите-ка такую религию. О! Снять это расстройство, этот гнев, это часто несправедливость, неправду, которую мы творим. Есть эта возможность. Эта возможность называется покаянием. Перед Богом. Перед Богом. А в самом чем-то такое уже важном можно и перед священником. Но перед Богом надо. Вот соврал. Да что, Господи, прости меня, ну что же такое? Ну зачем наврал-то? Ну, похвастался? Хорош. Пуп земли. Правда же? Вот к чему призывает христианство. Человек, не мучь себя. Не мучь. Зачем ты себя мучаешь? этой всякой гадостью, держишь ее у себя. Не мучай себя. Кстати, вы знаете, что такое грех с христианской точки зрения? Грех – это та рана, которую человек сам себе наносит. Заповеди, вы что думаете, это закон от Бога, да? За который он наказывает, что ли? Ошибаетесь. Ни на йоту даже этого нет. Заповедь вовсе не закон от Бога, который, если ты нарушишь, то тебе тут же а-та-та. Вовсе нет. Заповеди – это предупреждение. Человек, не режь, не кали себя. Не ходи там, где ядовитые змеи. Не ходи по битому стеклу босиком. Заповедь – это предупреждение и только. А наказание? Наказание? Угу, хорошо. Тебе сказали, тут собаки злые, не ходи, а ты пошел. Ну вот, теперь искусанный и бежишь. Кто наказал тебя? Бог наказал, да? Тебе родители сказали, не ходи туда. Вот и пришел, порванный, не только одежда, а еще и ножки, ручки. Слышите, заповедь только предупреждение. Потому что с христианской точки зрения каждый человек совершенно свободен внутри себя в выборе, поступков своих, как поступить. В выборе между добром и злом, между совестью и бессовестностью, свободен абсолютно. Но Бог предупреждает, не делай так, ты пострадаешь. Вот и все. Кстати, в других религиях ничего подобного, там Бог наказывает. Не выполнишь – тебе Бог накажет. И, к сожалению, наше народное вот сознание, которое, еще раз говорю, тысячу раз, к сожалению, не понимает простой вещи, как язычники, Бог тебя накажет. Ну, не я же себя накажу, правда? Что у меня цирроз печени, я пил, пил, и цирроз печени наконец появился. Ну, не я же себя наказал, правда, Бог. За что ты меня цирроз печени мне послал, Господи, такому хорошему человеку, правда же? Бог, не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем, не слушая тех предупреждений, которые называются заповедями, Божьими. Кстати, не смешивайте совсем другое. Слышите, это просто, это не знаю, может быть, для студентов бы это больше, но думаю, что для вас это будет, студентов, я говорю, богословских студентов, да. Тоже интересно. Разницу между заповедями, Божьими заповедями, и церковными правилами – это совсем разные вещи. Заповеди все указывают на то, что тебе нарушение чего принесет тебе вред. Ты ранишь себя. Церковные правила указывают на то, как лучше поступить и вести себя, чтобы меньше согрешить. А может быть, не согрешить даже вообще. Вот церковные правила говорят, например, собирается человек, ну, к исповеди, причащению, говорит, хотя накануне, хотя один день. Не ешь ты, не объедайся ты, нет, попастись. Не смотри ты эти гадости в телевизоре, в интернете. Хоть здесь-то ты себя хоть не наказывай, хоть немножко воздержись из благоговения к таинству, ты увидишь какое-то благо. Чем с большим благовением ты подойдешь к причащению, тем больше ты получишь пользы от себя. То есть, видите, правила просто они указывают, как лучше себя вести для того, чтобы, во-первых, меньше согрешить или не согрешить, во-вторых, получить большую пользу, от той правильной жизни, которую призывает Бог.